Эпизод 3. Воины, хранившие молчание тысячелетиями. В полдень дождь над Пекином наконец утих. Максим, подкастер из Европы, с чемоданом в руке уже стоит у входа на платформу скоростного поезда, следующего в Сиань. Он открывает диктофон и начинает запись.
Материал для третьего эпизода. Запись 1. Предыдущая остановка – запретный город в Пекине. Там я своими глазами увидел величественный дворцовый комплекс и узнал о выдающемся мастерстве древнекитайских зодчих. Теперь я отправляюсь в Сиань на скоростном поезде, чтобы раскрыть историю уникальной армии, хранившей молчание более 2000 лет.
Высокоскоростной поезд покинул Пекин, и городские небоскребы за окном плавной вереницей уступили место мостам, индустриальным паркам, деревушкам и полям, мелькавшим один за другим. Весь процесс от заказа билета через мобильное приложение до прохода по электронному документу и заказа еды в поезде прошел безупречно. Спустя более 5 часов пути Максим прибыл в древнюю столицу Китая – Сиань. Максим получил голосовое сообщение от Сяо Цинь, экскурсовода музея Мавзолея императора Цинь Шихуанди, той самой, о которой рассказывал Лао Чжоу.
«Максим, добро пожаловать в Сиань. Лао Чжоу сказал мне, что ты очень интересуешься терракотовой армией. Завтра, когда прибудешь в музей Мавзолей императора Цинь Шихуанди, я проведу тебе подробную экскурсию. Расскажу об истории терракотовой армии, о том, как были расставлены воины, а также об уникальных техниках скульптуры и древнем методе обжига».
«Хорошо, спасибо. Увидимся завтра».
Ночной Сиань был окутан дыханием династии Тан. Повсюду возвышались величественные здания в традиционном стиле, а юные девушки в ханфу, словно сошедшие со страниц древних легенд, оживляли вечерние улицы. Но стоило лишь отвернуться, как современные небоскребы и стремительный поток машин на улицах напоминали, что это Китай 21 века. Максим добрался до отеля, устроился у окна, на секунду замер, собираясь с мыслями, и взял диктофон. Начал запись.
Материал для третьего эпизода. Запись 2. Я прибыл в Сиань. Вечерний город жив и полон энергии. Такси доступно в любое время. Улицы сияют огнями, шум толпы не смолкает. Но везде царит удивительный порядок. Каждый уголок здесь дышит историей, переплетаясь с ритмом современной жизни. Сегодня я постараюсь поскорее уснуть, чтобы завтра отправиться в музей-мавзолей Цинь-Шихуанди. Уже не терпится увидеть это войско, которое хранило тайны под землей более 2000 летий.
На следующее утро Максим направился в музей-мавзолей императора Цинь-Шихуанди. Этот масштабный музейный комплекс, объединяющий музей терракотовой армии и парк Лишань, поразил его с первых же шагов. Едва Максим вошел, как увидел, что ему машет Сяо Цинь.
«Максим, привет! Я Сяо Цинь, экскурсовод. Помнишь, я вчера отправляла тебе голосовое сообщение?»
«Привет, Сяо Цинь! Очень рад встрече. Знаешь, Лао Чжоу буквально настаивал, чтобы я сюда приехал. До сих пор помню его слова. Посмотри на красные стены и желтую черепицу запретного города. В них читается и власть, и утонченность династии. А здесь, под землей, спит армия, в которой застыл сам размах замысла Цинь Шихуана. Того, кто впервые собрал воедино всю страну».
«Именно так. Подземная армия из гробницы императора Цинь Шихуанди, спавшая больше 2000 лет, потрясла весь мир сразу после открытия. Это одно из важнейших археологических открытий 20 века. За полвека, благодаря упорному труду нескольких поколений археологов, были проведены раскопки терракотовой армии и сохранены эти уникальные находки. А сейчас я отведу тебя к самой знаменитой части погребального комплекса терракотовой армии, к яме номер 1».
Они подошли к яме номер 1. В этом необъятном, зияющем пространстве разворачивалась величественная подземная армия. Тысячи глиняных воинов, выстроенных в безупречные колонны, стояли как единое целое, смотря в одну сторону. Солнечный свет выхватывал из мрака каждую деталь. Блеск доспехов, узоры на шлемах, неповторимость каждого жеста. И вся эта молчаливая армия, застывшая в вечности, излучала мощь настоящей живой армии.
«Боже мой! Это невероятно! Раньше я думал, что все эти рассказы про подземную армию – просто красивые преувеличения из репортажей. А теперь, стоя перед этой ямой, я по-настоящему чувствую мощь армии эпохи Цинь. Кажется, вот-вот прозвучит сигнал к вступлению, и вся эта армия сорвется вперед на поле боя.
Многие, впервые оказавшись здесь, испытывают именно такие ощущения. Мы сейчас находимся в яме номер один терракотовой армии. Это самая крупная из трех ям. Она представляет собой прямоугольный боевой строй. Ее длина с востока на запад — 230 метров, с севера на юг — 62 метра, а площадь составляет около 14 260 квадратных метров. Это сравнимо с размерами двух стандартных футбольных полей. Здесь насчитывается около 6000 глиняных воинов и лошадей, а также множество образцов бронзового оружия. Среди фигур – пехотинцы, колесницы, всадники. Они демонстрируют главный боевой порядок армии Цинь – основные силы и колесничные войска.
Только в одной первой яме спрятано 6000 терракотовых фигур. Трудно даже представить, какой грозной и могучей была армия Великой Цинь в те времена. А что же находится в других ямах?
Яма номер два. Настоящая жемчужина среди погребений воинов династии Цинь. Она раскинулась, словно изгиб лука. Здесь собраны все виды войск, а роспись на изделиях сохранилась удивительно ярко. В яме более 1300 глиняных воинов и лошадей и свыше 80 боевых колесниц. А главное, здесь можно увидеть, насколько сложно и слаженно действовали разнородные части армии Цинь в едином боевом построении. Яма номер три, хоть и меньше по размеру и содержит меньше воинов и лошадей, но именно она считается командным штабом, сердцем всего воинского строя.
Выходит, яма номер один выполняла роль ударной силы. Яма номер два служила мобильным резервом, а в яме номер три располагалась ставка командования. По сути, это настоящая модель древней системы военного управления. Любопытно, а каким образом ее обнаружили?
На самом деле, терракотовую армию обнаружили совершенно случайно. В 1974 году несколько крестьян из деревни Линтун рыли колодец, чтобы добыть воду, и неожиданно наткнулись на множество глиняных обломков, керамических фрагментов и бронзовых оружий. Поначалу никто даже не понял, что это за предметы. Позже о находке сообщили в органы охраны памятников. Тогда Управление по делам памятников культуры провинции Шэньси оперативно направило на место археологическую экспедицию. И начались первые разведки и пробные раскопки. А когда весть об этом разнеслась по миру, она буквально потрясла всех.
Максим, поглощенный рассказом, внимательно рассматривал каждое глиняное изваяние.
«Ты только посмотри! Они выстроены так идеально, так ровно! И в то же время ни одно лицо не повторяет другое!»
В этом и кроется их главная особенность. Голову, руки, уши и другие части терракотовых фигур отливали по формам. Но по-настоящему неповторимый облик каждой статуе придавала последующая ручная доработка. Брови, глаза, усы, бороды, прически, головные уборы, детали доспехов и выражение лица вырезали вручную, буквально штрих за штрихом. Поэтому у каждой статуи свой облик, свой возраст, свои эмоции. Ни одна не повторяет другую. Вот что значит «тысяча лиц». Тысяча судеб.
Вот оно что! Это и есть то самое «тысяча лиц, тысяча судеб»?
В тот миг, когда Максим прошептал «тысяча лиц, тысяча судеб», пространство вокруг него преобразилось. Воздух в зале словно сгустился, стал горячим и влажным, наполняясь резким запахом свежей глины и горьковатым ароматом тлеющих углей. Шум толпы вокруг него вдруг затих, будто отступившее море. Резкий порыв ветра с запахом пустынных песков пронесся у самого уха, и Максим инстинктивно зажмурился. Когда Максим вновь открыл глаза, он обнаружил себя лежащим на ворохе соломы. Рядом были сложены комья земли, большие и маленькие. Одни были вылеплены в длинные жгуты, другие свернуты в кольца, будто заготовки для неких скульптур. В воздухе витали влажный земляной запах. В этот момент сзади раздался голос. Максим обернулся и увидел у входа худощавого мужчину средних лет. Его кожа была темной, а между пальцами рук застыла высохшая грязь. Лишь глаза его сияли поразительно ярко.
«Это что за место?»
«Ты в мастерской по изготовлению терракотовых фигур у подножия горы Лишань. Тебя нашли без сознания у края траншеи. Надсмотрщик чуть не принял тебя за беглого раба».
Максим был совершенно ошеломлен. «Лишань? Мастерская по изготовлению терракотовых фигур?» Он инстинктивно огляделся. За пределами соломенной хижины вдали виднелись очертания огромных земляных ям. Внутри ям мелькали люди. Стук, крики и глухие удары падающей глины смешивались в некий древний, но слаженный гул. Он переместился во времени и не куда-нибудь, а в эпоху династии Цинь, 2000 лет назад.
«Меня зовут Гун Тао. Ты откуда родом?»
Максим приоткрыл рот, словно хотел что-то сказать, но в итоге лишь выдавил из себя:
«Я не помню».
Гун Тао не стал расспрашивать дальше. Он лишь молча кивнул в сторону глиняного стола рядом.
«Ну и ладно, забыл так забыл. Мы здесь терракотовые фигуры делаем. Хочешь научиться? Я как раз глину замешиваю. Если есть желание, могу показать».
Максим нерешительно подошел и остановился рядом с Гун Тао, внимательно наблюдая. Тот вытянул из-под ног ком влажной глины, энергично размял его в ладонях, скатал в толстую плотную полосу и принялся аккуратно укладывать ее по кругу на уже сформированное основание ноги терракотовой фигуры, приминая каждый слой ладонями до тех пор, пока тот не стал монолитным.
«Это глина, добытая из-под земли на глубине от 2 до 3 метров. Если взять слишком близко к поверхности, в ней попадутся семена трав, и при обжиге фигура треснет. А если копнуть глубже, глина станет слишком жесткой, и пальцы ее не возьмут. Только та, что залегает на этой глубине, в самый раз».
Максим последовал примеру мастера, тоже оттянул ком глины и попробовал скатать его в полосу. Но полоса в его руках получилась неровной, то толще, то тоньше. А едва он принялся укладывать ее на основание, так та тут же покосилась и бесформенной массой осела на бок.
«Не дави так сильно. Эту фигуру лепят по кольцам. Берут глиняную полосу и укладывают виток за витком, медленно поднимаясь вверх. От ног к поясу кольца должны понемножку сужаться. Не торопись, делай не спеша».
Максим глубоко вздохнул и замедлил движение. На этот раз глиняная полоска наконец-то удержалась. И вот уже готов грубый полый каркас.
«Внутри пусто?»
«Конечно пусто. Если бы фигура была сплошной, такой глиняный монолит весил бы невероятно много. При перевозке непременно разбился бы. Да и при обжиге прокаялся бы только снаружи. Именно поэтому их делают полыми. Так можно вылепить фигуру высокой и крепкой, чтобы она прочно стояла. Видишь, какая толщина стенки? Если сделать слишком тонкой, при обжиге обрушится. Если чересчур толстой, станет непомерно тяжелой. Тут все на ощупь, на чувство. Меру надо долго постигать».
Максим коснулся прохладной глиняной стенки и внезапно осознал, что его пальцы ощущают живое прикосновение к искусству, которому 1000 лет. Еще недавно он стоял в зале музея мавзолея императора Цинь Шихуанди, глядя сквозь стекло на безмолвных терракотовых воинов. А теперь глина с ее неповторимой текстурой и теплотой струилась между его пальцами.
«Самое время дорабатывать форму, пока глина еще сырая и податливая. Не дай ей пересохнуть».
Гун Тао взял бамбуковый нож и принялся осторожно соскабливать излишки с только что сформированного корпуса терракотовой фигуры.
«Соскабливай небольшими слоями, по несколько раз. Если уберешь слишком много слоя, глина станет тонкой, при обжиге осядет».
Максим следил за тем, как бамбуковый нож в руках мастера скользил по глине, и стружка тонкими завитками сыпалась вниз. Грубый корпус постепенно обретал плавный изгиб плеч и стройную линию талии. Гунтао работал неторопливо, но каждое движение было выверенным, словно он заранее знал, где пройдет лезвие.
А теперь доспехи.
Гунтао сменил нож на более тонкий и принялся вырезать на корпусе узор. Ряд за рядом на доспехах стали прорисовываться чешуйки.
Видишь, ниже талии пластины кладутся так, что нижние заходят на верхнюю, а выше талии наоборот, верхняя на нижнюю. Это делается для того, чтобы в доспехах было удобно двигаться. Я, конечно, про настоящие доспехи говорю. Но наши глиняные фигуры должны быть как живые до последней детали.
Откуда ты все это знаешь?
Гунтао улыбнулся, продолжая вести лезвие по глине.
Я уже много лет леплю терракотовых воинов. Давно это началось. Пришел приказ из дворца. Император пожелал целую подземную армию, 8 тысяч фигур. Нас собрали со всех концов, а дворцовые мастера стали нас учить. А за плохую работу за нее строго наказывали.
Он указал на незаметное место на спине терракотовой фигуры.
Видишь, вот здесь я должен вырезать свое имя. На вещи ставят имя мастера, чтобы проверить его добросовестность. Сделаешь хорошо — тебя узнают. Плохо сделаешь — тоже сразу видно, кому и за что отвечать.
Максим наклонился поближе и действительно разглядел едва заметные линии, похожих на два иероглифа. Он не мог прочесть циньское письмо, но в этих знаках чувствовалась тяжесть, не просто ответственность, а что-то большее, какая-то незримая связь, протянувшаяся сквозь тысячелетия.
Когда туловище и доспехи готовы, можно приниматься за голову. Сначала по форме отливаем основу, а затем вручную прорабатываем черты лица, волосы, усы и бороду. У каждого мастера свой собственный почерк и стиль, поэтому и фигуры выходят разными. Ни одна не повторяет другую. Если хочешь, можешь и сам попробовать вырезать.
Максим взял бамбуковый нож и принялся осторожно вырезать черты на размытом глиняном лице. Он вырезал глаза, один получился больше другого, затем принялся за нос, и тот слегка съехал в сторону. Гунтао стоял рядом, наблюдал и, наконец, не сдержался. Тихо рассмеялся.
Получился немного страшненьким.
Зато это я сам сделал!
Максим осторожно водрузил голову на вылепленный собственными руками корпус. Глиняный воин стоял, склонив голову на бок, с глазами разной величины и носом, слегка съехавшим в сторону. Рисунок доспехов тоже ложился неровно. Он выглядел неуклюжим, как ребенок, только что научившийся стоять на ногах.
Осталась последняя деталь.
Продолжая рассказывать, Гунтао спокойно взял готовые руки воина и одним уверенным движением прикрепил их на место.
Ну вот, туловище, доспехи, голова, руки — все на месте. Ну как тебе?
Максим замер перед готовой фигурой, и в душе его возникло необъяснимое, почти родственное чувство к этому неуклюжему глиняному созданию.
Мастер Гун! Пройдет 1000 лет, но кто-нибудь обязательно увидит твоих воинов.
1000 лет?
Да, люди будущего будут стоять перед этими воинами и восхищаться твоим мастерством. Они увидят имя, вырезанное на спине, и узнают, что ты жил. Они найдут твои отпечатки пальцев на глине, и через 1000 лет эти следы все еще будут там.
Гунтао долго молчал. Затем он поднял свои руки, покрытые красной глиной, перевернул их и посмотрел на ладони. В глубоких морщинах, въевшихся в кожу, словно застыли следы прожитых лет.
«Мои отпечатки? Ты думаешь, они и правда останутся через 1000 лет?»
«Конечно!»
Гунтао ничего не ответил. Он просто снова взял глиняную полосу и принялся укладывать ее на корпус следующей фигуры. Но Максим заметил, теперь мастер нажимал на глину медленнее, словно прислушивался к чему-то, что можно было измерить только ладонью. Солнце клонилось к закату, и его косые лучи просачивались сквозь щели в соломенной крыше, ложась на двоих, перепачканных глиной с ног до головы. Стук в яме становился все тише. Люди расходились. Гунтао выпрямился, отряхнул колени, и земля осыпалась с его одежды, смешиваясь с пылью у ног.
«Придешь завтра?»
«Возможно».
Максим опустил взгляд на своего несовершенного воина. Голова на бок, глаза разного размера, нос чуть смещен влево, и в груди у него поднялось странное, почти нереальное чувство. Вечер сгущался, и у подножья Лишаня один за другим зажглись огоньки. Максим лежал на подстилке из соломы, прислушиваясь к далеким голосам мастеров, и постепенно проваливался в сон. Когда он снова открыл глаза, вокруг был уже 21 век, и он стоял в зале музея мавзолея императора Цинь Шихуана. Он посмотрел на свои руки, между пальцами было чисто, следы глины исчезли. Но в ладонях все еще теплилось что-то шершавое, живое, будто он только что сжимал в них кусок влажной земли. В этот миг экскурсовод Сяо Цинь с заботливым вниманием смотрел на него.
«Максим, ты так долго смотрел на эту терракотовую фигуру, о чем задумался?»
«Мне будто приоткрылся тот далекий мир. Я увидел, как древние мастера создавали этих воинов, шаг за шагом, через бесчисленные кропотливые операции. Одними лишь руками они превращали безликую глину в солдат, у каждого из которых свое лицо, свой характер, своя история».
«Именно так. Все терракотовые воины, которых мы видим сегодня, это шедевры, созданные бесчисленными простыми мастерами, вложившими в них всю свою душу и силы. Они день за днем без лишней суеты шлифовали каждую деталь, не позволяя себе ни малейшей небрежности. Именно поэтому эти фигуры обрели удивительную силу, способность жить сквозь тысячелетия. В этом молчаливом упорстве и в постоянном стремлении к совершенству и живет настоящий дух китайских ремесленников, неподвластный годам».
«До этого момента я думал о всемирном наследии как о чем-то отстраненном. Для меня это было что-то древнее, грандиозное, и этим все сказано. А теперь, увидев этих воинов, я вдруг по-настоящему понял. Каждое такое место – окно в прошлое. И сквозь него проступают не даты и эпохи, а лица обычных людей, которые когда-то жили, трудились, верили. Они становятся словно живыми».
«Именно так. Поэтому гробница Цинь, Шихуанди и терракотовая армия считаются наследием всего человечества. Это ведь не просто древние постройки. Они рассказывают нам о том, как была устроена армия, как одевались люди, каким было общество при Цинь. И то же самое почти с любым древним захоронением. Каждая хранит в себе уникальный отпечаток своего времени, свой собственный голос ушедшей цивилизации».
«Знаешь, это сразу напомнило мне египетские пирамиды. Да, между ними и гробницей Цинь Шихуана. Тысячи километров, и это совершенно разные цивилизации. Но я вижу то, что и там. И здесь древние мастера строили грандиозные усыпальницы для своих правителей. Это титанический труд, невероятное мастерство. Просто поразительно, сколько труда прячется за каждым таким чудом».
«Да, при этом между ними есть очень яркие различия. Пирамида – это воплощение предельного почитания царской власти в Древнем Египте. Ее уникальная форма, устремленный ввысь конус, словно тянется к солнечным лучам – это символ стремления к вечности. А взгляни на нашу терракотовую армию. Здесь сразу чувствуется военная мощь эпохи Цинь, ее решимость покорить мир. В этих фигурах и совершенство древнего гончарного искусства – и тот самый дух времени, то, как Цинь сокрушил 6 царств и объединил земли под своей властью».
«Именно эти несхожие между собой исторические чудеса позволяют нам, людям разных континентов, заглянуть в сердце другой цивилизации. Мы учимся видеть ее красоту, понимать ее логику, и через это начинаем уважать друг друга. Может быть, это и есть самый искренний и глубокий диалог культур».
Так, беседуя и делясь впечатлениями, Максим и Сяо Цинь постепенно добрались до выхода из музея.
«Ты уже увидел великую стену, запретный город, терракотовую армию. Я думаю, впечатлений тебе хватит на долгие годы. Но Китай, он огромный. Знаешь, на июнь 2026 у нас уже 60 объектов всемирного наследия. А еще столько же в процессе. Изучаются, реставрируются, готовятся к подаче заявок. Например, Цзиньдэчжэнь с его фарфором, древние города Синсиндуй и Цзиньша. Поверь, Это тоже стоит того, чтобы приехать и увидеть все своими глазами.
В Китае столько мест, которые стоит увидеть. Запретный город, Великая стена, терракотовая армия. Все это позволило мне глубже понять историю Китая, его культуру и людей. Я обязательно вернусь, чтобы открыть для себя еще больше восточных историй, которые хранятся в китайских памятниках всемирного наследия.
Здорово. Тогда ждем тебя снова в Китае и особенно в Сиане.
Максим взял такси и вернулся в гостиницу. Приведя в порядок все еще взволнованные мысли, он достал диктофон и начал записывать.
Материал для третьего эпизода. Терракотовая армия в Сиане. Я думал, что увижу просто статую, обычные скульптуры. Но на самом деле, за каждой из них я увидел живого древнего мастера. 8000 фигур, и у каждой свое лицо, своя судьба. Каждая прядь волос, каждая пластина доспеха проработаны с удивительной точностью. Такое реалистичное мастерство появилось в Китае почти 1000 лет до Европейского Возрождения. А еще стройный порядок всего войска, его невероятная мощь. Трудно поверить, что 2000 лет назад люди могли создать нечто столь грандиозное и одновременно такое точное. В этом чувствуется огромная сила единства, несгибаемая воля цивилизации. И это вызывает искреннее восхищение. Раньше я представлял Китай прежде всего как стремительно развивающуюся индустриальную державу. Но после Великой Стены, Запретного Города, Терракотовой Армии я понял, настоящая опора Китая – это его глубокая, непрерывная цивилизация, которая живет уже 5000 лет. Это путешествие по Китаю стало для меня настоящим приключением. Я стою лишь на одном краю огромной карты китайского наследия и только начинаю свой путь. Я обязательно вернусь. Буду открывать новые памятники, слушать их голоса, которые звучат сквозь века, и чувствовать ту самую силу, которая хранится в глубине времен. Когда я вернусь в Европу, я соберу все, что увидел в Китае, в серию подкастов. Название я уж придумал. «Сквозь тысячелетия к прошлому Китая». Мне очень хочется, чтобы как можно больше слушателей почувствовали, всемирное наследие — это не просто перечень древних достопримечательностей. Это то, как мы тянемся друг к другу через время. Как пытаемся заглянуть в чужие судьбы и по-настоящему понять друг друга.
Максим убрал диктофон в рюкзак, вечер сгущался, и за его спиной один за другим зажигались огни Сианя. А под землей, в вечной тишине, все так же стояла терракотовая армия, а ее история уже отправилась в путь, туда, куда дотянется голос рассказчика.
«Сквозь тысячелетия к прошлому Китая».